давайте тогда оставшееся время, которое у нас есть, мы проведем в изучении Писания. Сегодня у нас особый день, и потому что он воскресный, это особый, и потому что он связан с воспоминанием о нашем Господе. Сам Господь дал заповедь, сам Господь возжелал, чтобы видимые знаки вина и хлеба были вечным напоминанием о той жертве, которую Он совершил. Нам ничего не нужно делать для нашего искупления. Христос все сделал. В этом вопросе наши сердца, каждый раз, когда мы видим и участвуем, должны исполняться огромной радости. Я уже говорил, что в прошлой неделе, что я собирался поехать на пасторское общение, я побывал, и передают братья все, кто нашу церковь знает, огромный привет. Очень много хорошего общения было, информации полезной, назидательной. И в то же самое время есть информация о том, что еще один из служителей Божьих оставил служение и сошел с дистанции. Я не буду называть его имени, но в таких случаях я вот что хочу всегда акцентировать и об этом говорить. Воспринимаешь подобную информацию как сводка из боевых действий. Еще кого-то... И это всегда и печально, и одновременно тревожно. Зная этих людей, то, как люди начинают путь служения со Христом, Христу, пыл, огонь, рвение, уверенность, и почему-то соскакивают с этой дистанции и оказываются на обочине. Каждый из нас должен трепетно относиться к этому вопросу, своих отношений с Богом. Не бывает просто так, друзья, что мы встали на путь христианства и 100% дрейфуя, направляясь вот по течению, по движению чувств, мыслей, вот просто так дойдем в Царствие Божие. Царствие Божие усилием берется. Бог сделал свое дело на кресте, искупив нас, но Он не оставил нас без ответственности быть посвященными Ему и следовать за Ним. Вы знаете, я догадываюсь, что, может быть, многие из вас переживают какие-то сложнейшие этапы на сегодняшний момент какой-то духовной жизни, роста, каких-то процессов, которые придавили вас к земле. Есть, я догадываюсь, немало причин, которые просто вышибают из седла, да, и вы оказываетесь вне контекста церковной жизни. Я догадываюсь, что есть немало причин, по которым хочется просто поднять руки или опустить руки, я не знаю, кому как, но сдаться, сказать: все, я не хочу, я устал. Может быть, сегодня вы что-то подобное переживаете? Может быть, вы уже на каком-то пределе, на какой-то грани того, что вот разочарованы в чем-то, в ком-то, исполнены какой-то боли, скорби, где вы по-другому смотрите на церковь. Может быть, на вас накрыла какая-то волна житейской суеты, чего-то такого, что просто через толщу всех этих событий вы теперь потеряли чувствительность к Господу, к Его Слову, пониманию церкви. И вам очень и очень сложно. Вы не одиноки в этом пути. Я вспоминаю свой путь христианской жизни, просматриваю множество этапов моей жизни. Я не хочу в ваших глазах выглядеть героем, что у меня всегда вот так вот легко и просто получается, без всяких проблем в моей жизни, вот проходит ровно, безмятежно. Я иногда сам испытываю тяжесть такого уровня. Чаще всего из-за своих собственных ошибок, грехов, каких-то неправильных решений, вот многих каких-то моментов, которые прижимают меня настолько глубоко и сильно, что мне хочется бросить это белое полотенце и сказать: все, конец игре, я устал. Но мы в пути, друзья. И Бог призвал нас пройти этот путь. И Бог призвал совершить этот путь. И этот путь... Он реален для того, чтобы его можно было пройти. Но очень часто возникает вопрос, как его пройти. И то, что мы с вами сегодня будем рассматривать, это наставление от автора послания к евреям, которое он дает четыре рекомендации, четыре наставления, как пройти этот путь, как быть стойким в этом пути, как остаться верным Богу, как пережить любую трудность, которая приходит в жизнь христианина. Если вы не настроены на эти изменения или на эти рекомендации, которые автор послания дает здесь нам, детям своим, я думаю, вам придется всю свою жизнь смиряться с тем путем или с тем форматом вашей жизни, выбора, в котором вы находитесь. Но те, кто все-таки ищут ответы на эти сложные вопросы, ищут пути, по которым пройти этот христианский путь, просто крайне необходимо. Друзья, это благословенный текст. К этому тексту я очень часто сам обращаюсь, где нахожу утешение своей душе, где нахожу силу, радость, ободрение, где нахожу новые возможности взирать на этот путь. И мое сердце укрепляется. Я снова обновляюсь с крепостью и силой. И мне помогает этот путь осуществлять. Так, откройте, пожалуйста, 12 главу послания к евреям. Мы прочитаем с вами первые три стиха. И в нем, в этом отрывке, содержатся четыре наставления, как стойко пройти весь христианский путь. Послушайте, пожалуйста, эти стихи. Откройте со мной Библию. Кстати, я всегда хочу просить, чтобы вы с собой брали Библию. Поднимите руки, у кого есть Библия. Кто пришел с Библией в собрание? Почти все, молодцы. Носите Писание. Носите Писание, друзья. Следите в тексте за Писанием, чтобы вы ясно осознавали, что эти истины взяты из Писания, обоснованы Писанием. Послание к евреям, 12 глава, первые три стиха. «Поэтому и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо принадлежавшей ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление и воссел одесную престола Божия. Помыслите о претерпевшем такое над собой поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими». Конечно же, это маленькая часть огромного контекста всего этого послания. И в двух словах я просто напомню, кто-то изучает на группах, кто-то индивидуально. Когда-то мы делали цикл проповеди на послание к евреям, тоже поверхностный взгляд на него. Но я хочу напомнить контекст. Друзья, или те условия, в которых жили братья и сестры того времени, даже близко не сравниваются с нашими переживаниями, с нашим контекстом, с нашими проблемами, которые мы испытываем. Поднимите руку, кто последний раз получал в лицо за то, что он благовествовал неверующему человеку, или плевок в лицо. Практически никто. Кого когда последний раз жестоко оскорбили или выгнали с работы? Кого бросил муж или жена из-за того, что вы христианин? Кого бросил близкий человек из-за того, что вы христианин? Выгнали с учебы, понизили в должности? Или что? Серьезного хоть раз мы испытали за веру в Иисуса Христа? Можете вспомнить? Лично я нет. То, что мы можем увидеть, по крайней мере, прикоснуться к тому, чем жила тогда церковь, особенно обращенная из евреев, нам даже и не снилось. Я думаю, что если сегодня мы говорим о каких-то сводках, о потере служителей или христиан, которые ушли из церкви, стали жить мирской жизнью, то тогда, я думаю, в собраниях объявляли, вы знаете, такую-то семью сегодня ночью убили, сожгли их дом, и больше с нами нет. Собираемся завтра там-то и там-то, будет прощальное служение наших друзей. И кто-то прибегает, говорит, и еще одних, и еще кого-то. Кто когда из нас очень серьезно посвящен был вот учению Христа настолько, что готов был рисковать? Понимаете, мы живем абсолютно в другое время. И даже те наставления, которые мы сейчас будем воспринимать, у большинства из нас может пройти просто поверх голов. Я догадываюсь, почему. Потому что мы запечатаны абсолютно другим материалом, не способны пропускать эту истину глубоко в наше сердце. И всякий раз, даже если хоть маленькая какая-то часть в нашу жизнь приходит страдание за Христа, или, по крайней мере, желание своего сердца пожертвовать Христу чем-то, мы не так реагируем, как должны были бы реагировать. И вот автор послания к евреям начинает показывать им сущность христианской жизни. Когда он видел, что люди из-за страха и давления и многих трудностей, которые они испытывали только лишь потому, что они назывались именем Христа, стали покидать церковь или думали оставить христианство, церковь, он написал это послание. Он очень сильно его аргументирует для того, чтобы они не утратили то, что Бог им сделал, то благословение для их жизни. И вот эти четыре наставления. Первая часть первого стиха. «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей». Так начинается этот отрывок. И первое, что нужно нам видеть в этом наставлении. «Знайте, что вы не одиноки в этом пути». Не знаю, как вы, но иногда складывается впечатление, лично у меня, что мне тяжелее всех. Что ты сейчас находишься в этих обстоятельствах, в этом давлении, внутреннем, внешнем, настолько вот уникально, что никто не может понять, никто не может тебя услышать, никто наверняка не проходил этим путем. И тебя это прижимает, 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 и такое впечатление, что вот сейчас эта пружина выстрелит в обратную сторону, и не будет никакой силы остановить вот это вот, эту энергию. Но 12 глава, она следует за 11 главой. И вот автор, который пишет, мы имеем огромное облако свидетелей. Свидетели чего? Каких свидетелей? О каких людях идет речь? Что верующие должны знать, живущие в настоящее время? Автор берет их сердце, их взгляд и обращает назад. Посмотрите на тех людей, которые жили до вас. Точно такие же, как и вы. Точно сталкивались с теми же трудностями, с теми же переживаниями, с непослушными детьми, с напряжениями в отношениях, в супружеских отношениях между мужем и женой. С непониманием в церкви, с непониманием в обществе, с непониманием в разных каких-то обстоятельствах. Не думайте, что вы уникальное существо, которое вот появилось, оказалось в какой-то ситуации, и больше никто не знает. Он берет их взор и обращает внимание, и говорит, посмотрите на этих людей. Посмотрите на тех, кто жил до вас. Вот 11 глава, мы посмотрим с вами на несколько моментов, потому что абсолютно всех этих людей, которые в 11 главе перечислены, просто у нас не достанет времени, как и сам автор пишет. Но мы посмотрим те, которые более ярко здесь выражены, ключевые такие люди. Я думаю, что они будут огромным благословением и ободрением для нас. Самое первое, с чего начинает автор послания к евреям, это Авель. Чему учит жизнь Авеля? Авель учит отдавать Богу самое лучшее. Посмотрите, что сказано о нем. 4 стих. «Верою Авель принес Богу жертву лучшую, нежели Каин. Ею получил свидетельство, что он праведен, как засвидетельствовал Бог о дарах его. Ею он и по смерти говорит еще». Такое впечатление, что мы зашли в какую-то картинную галерею, где висят портреты вот этих вот святых, где написано с титулом подписи его. Человек, который отдавал всю свою жизнь и в этой жизни отдавал самое лучшее. Посмотрите на нашу жизнь. Посмотрите на свою жизнь. Отдаем ли мы Богу самое лучшее? Что вообще мы ему отдаем? Как мы понимаем, что вообще можно отдать Богу? Если мы думаем, что Богу нужна наша старость, немощь, Богу нужна десятина из пенсии, Богу нужна какая-то краткая молитва, дрожащие губ, трясущиеся рук, то мы ошибаемся. Я имею в виду по отношению к тому, что если сейчас мы молоды, Да, Бог не игнорирует и не пренебрегает возрастом пожилых людей. И он слышит эти молитвы, он смотрит на эти дрожащие руки. Но я говорю именно о том, когда молодой человек исключительно живет всю свою жизнь для себя. И он находит комбинации какие-то, что можно вот эти годы посвятить для себя. Я учусь для себя, я получаю профессию для себя, я живу для себя, я сосредоточен на своих каких-то целях. А в конце жизни я отдам Богу то, что останется. Потому что деваться-то некуда будет. Друзья, если вы полны энергии, полны силы, полны здоровья, полны талантов, возможностей, отдайте на жертвенник Богу все самое лучшее. Если с нами этого не происходит, тогда мы неправильно понимаем, кто такой Бог. Тогда наше восприятие Бога вот по-прежнему остается языческим. Мы обращаемся к Нему только в самые тяжелые моменты нашей жизни, все самое лучшее тратим на себя. Но не должно быть так. Я понимаю, что сегодня много есть причин для того, чтобы плакать в подушку. Много есть разных моментов, которые можно придумать из мухи, раздуть там, слона какого-то, да, увеличить эту проблему через это стекло и сказать, вот как все плохо. Глядя на других неверующих людей, преуспевающих, которые живут за границей, которые уже в раннем возрасте имеют свой транспорт, свое жилье, у вас этого нету, и вас это просто гложет, убивает, и вы вините в этом Бога, что Он вас ограничил. Но это чепуха, это ложь, граничащая с богохульством. Осознайте красоту Бога, благость Его, все, что Он сделал. Без этого наш путь абсолютно будет исполнен какими-то ложными маршрутами, искаженными какими-то путями, неверными знаками. Вот почему автор послания к евреям делает такой разворот и говорит, мы имеем огромное облако свидетелей. Каин отдавал Богу лучшее. Каин, наоборот, не отдал Богу лучшего. Вот как раз-таки смотрите мышление Каина. Что Богу нужен мой теленок лучший? Богу нужны мои деньги? Богу что-то нужно, он этим питается? Но то, что мы имеем и вкладываем в Царствие Божие, это как раз-таки доказывает нам, или объясняет нам наше отношение к Богу. Помните, когда-то говорил, ну, я не знаю, как сейчас, но в самом начале нашей церкви, я это слышал из других таких переживаний пасторских, когда они на членских собраниях просят людей не класть в пожертвования деньги, обмотанные уже изолентой, или скотчем, или 8 раз переклеенные, или еще какие-то. Потому что нигде уже их не берут. А в церкви возьмут. Это отношение человека к Богу. На тебе, Бог. Ты ожидаешь пожертвований? На тебе. Пусть там разбираются, идут, меняют или еще что-то. У нас такие моменты бывали. Но это просто неуважение, непочтение к Богу. Вот чем Авель выражен, отдал лучшее. Я хочу, чтобы каждый из нас, каждый присутствующий здесь, каждый, кто слышит это слово, каждый, кто жив для Господа, мы обязаны пересмотреть наши отношения с Богом. Кстати, это один из моментов, осознавая тех, кто шел до нас, смотрите на причины, по которым они успешными были. Не смотрите на кончину их жизни, что Авель был убит. За это нужно платить, за преданность и верность Богу. Но он прошел этот путь, и его имя вписано. Еще одно имя. Ной. В 7 стихе мы находим. То, что сказано о Ное, это человек, который трудился для Господа, делая невозможное. Я не буду подробно рассказывать, мы знаем, с чем связана судьба вот этого человека, чем он занимался. Но если честно посмотреть, я думаю, что многие бы из нас на месте Ноя опустили бы руки очень быстро. Делать Например, корабль там, где нет воды, это не очень благородное занятие. Не так ли? Не понимать, что такое в обилии, огромном обилии вода, это очень сложно. Более того, когда люди задают вопросы, вы знаете, что Ной строил вот этот вот ковчег спасения, которым он оказался в будущем ковчегом спасения, он строил его больше 100 лет. Больше 100 лет. Настоящих 100 лет, не образных 100 лет. Мы опускаем руки в служении, когда занимаемся 100 дней. Кстати, Ной проповедовал людям, он назван проповедником истины или праведности. Ни одного обращенного, кроме его семьи, никто не уверовал за 120 лет. Мы с братьями, когда обсуждаем вопросы текущие, связанные с документами по поводу молитвенного дома, по поводу каких-то вещей связанных, мы говорим, 1.5 года нам делают документы. Больше 10 лет мы не можем молитвенный дом привести в порядок, чтобы войти туда и заниматься служением. Кто-то в прошлом году начал строительство, уже зашли и праздновали, и все. Может быть, еще 20 лет, может быть, наше поколение не войдет в него, я не знаю. Но является ли, да, я не хочу пугать вас, но является ли это поводом серьезным, чтобы мы опускали руки? Эта история с этим человеком меня успокаивает. Я хочу, чтобы после каждой проповеди, когда я призываю к тому, чтобы человек покаялся во грехах, обратился ко Христу, или когда я обращаюсь к братьям и сестрам, не спите во время собрания, слушайте проповедь, примите решение быть верными, преданными. Хорошо, не мешайте, не будите. Не так громко. Меня это трогает. Меня беспокоит духовная лень. Инертность, вот силы, которые человек имеет, интеллект, ум, способность во всех сферах. В церкви это вот, не хочу выражаться, но хотелось бы сказать. Почему в церквях бесполезны эти люди, которые обладают силой где-то в обществе? Для чего Бог спас? Чтобы там вы были сильны, там мудры, там успешны, там известны. Здесь для славы Божьей будьте ими. Смотрите на этих людей. Именно здесь они отдали свою жизнь, принесли себя на алтарь для того, чтобы Бог был прославлен. Я не знаю, когда в день встречи с Богом вот эти вот люди, которые жили для себя, явятся пред лицо Божие. Что вы скажете ему? Господи, ну кушать хотелось, жить хотелось, ну это хотелось, это же тоже, ну а как? Ты же за меня все сделал. Не обманывайте себя. Не обманывайте себя. И не плачьте, если вы постоянно говорите, а я не знаю Божьей воли, я не знаю Божьей любви, я ее не чувствую, я не чувствую ответов на молитвы, я понятия не имею, что здесь происходит. Вот где зарыто вот это вот существо, которое потом начинает вонять. Ее нужно раскопать и удалить из жизни своей, чтобы не смердело. Смотрите, взирайте на тех людей, которые жили до нас, которые Богу отдали самое лучшее, которые делали даже то, что не понимали, что они делают. И за ответ отвечал Бог, за результат отвечал Бог. Но он делал преданно все это. Даже если никто не спасется, сказал мне Бог это делать, я буду делать. До последнего моего дыхания я буду делать. До тех пор, пока меня вперед ногами не вынесут. Может быть, мой труд, то, о чем Господь ученикам говорил, вы ни над чем не трудились, но вы вошли в труд тех, кто жил до вас. Вы вошли в труд Моисея, Исаии, Иеремии, Иезекииля, других пророков. Я вам просто серпы раздал, чтобы вы эту жатву собирали. Но они были теми сеятелями, они это все пропалывали. Они получали вот эти солнечные удары, но вы вошли в их труд. То же самое и с нами, друзья. Мы вошли в труд тех, кто жил до нас. Тех, кто в советское время в тюрьмах сидел. Вот именно те люди, которых выгоняли с работы, которые лишались дипломов студенческих или еще чего-то, просто издевались над людьми, мы вошли в их труд. Сегодня мы философы, мы сегодня умные, сегодня мы преуспевающие, сегодня мы крутые, сегодня мы знаем, как по фене разговаривать, сегодня мы знаем, как все какие-то вопросы решать, но знаем ли мы, как отдать самое лучшее Богу? Знаем ли мы, как трудиться Богу до конца? Смотрите на это облако свидетелей. Если вы хотите идти верным путем, путем, который приведет вас в Царствие Божие, путем, который не собьет вас и не уведет из Царствия Божия. Посмотрите еще на одну личность. 8 стих, Авраам, потрясающий. О нем можно было бы сказать, что это тот человек, который доверял Богу во всем. Доверял Богу во всем. Что мы знаем об Аврааме? Бог призывает этого человека из своей семьи, из своего гнезда, из своей родины. Кстати, Авраам оставил на Востоке, это очень важный, знаковый такой аспект, оставить наследие первородства. Если ты уходишь из семьи, значит, оно переходит младшим твоим братьям и сестрам. Или если нет братьев, то сестрам. А если есть братья, то братьям. Я думаю, что, изучая биографию Авраама, по крайней мере, я заметил, что Авраам был старшим сыном в семье. И он оставил это наследие, он оставил свой язык, оставил свою культуру и пошел, сказано, туда, не зная, куда идет. В большинстве лет его жизни, образно говоря, он жил как будто бы в тумане. Он следует туда, где следующего шага ему не видать. Мы уже говорили с вами, и об Аврааме сказано, думаю, уместно сказать, что он прожил в шатре многие и многие годы. Я знаю, что люди в палатке, в лагерь, когда едут, да, вот больше 3 дней никто не выдерживает. При современных условиях, спальных этих мешков, одеял, подушек, надувных, там, матрасов или еще чего-нибудь, 3 дня и все. Этот человек прожил десятилетия, где не было воды пресной, свежей, проточной, где не было канализации, где не было освещения, где не было защиты от стихии, от врагов. Да мы об этом и не думаем. Мы думаем, да ладно, это было с ним. Но я думаю, это упрек нам, у которых все это есть. И этот человек был посвящен Богу всю свою жизнь. И сегодня всякий верующий в Иисуса Христа благословляется вместе с Авраамом, потому что Авраам назван отцом всех верующих. Вот это состояние сердца. Смотрите на это облако свидетелей. Оставить все ради славы Божьей. Вот этот вот важнейший момент, когда со своим племянником Лотом они выбирали место жительства. Посмотрел в бинокль, Лот говорит, о, там земли зеленые, плодородные, там течет молоко и мед, там, наверное, вот жизнь кипит, там город, что здесь жить в пустыне среди этих колючек, я туда пойду. И Авраам ему сказал, выбирай, если ты здесь, я туда пойду, если ты туда, я останусь здесь. Знаете, почему он так говорил? Потому что его сердце ожидало другого города. И он был готов эти колышки с этой палатки снять, свернуть очень быстро и перейти в другое место. Любил Бога настолько сильно, что Бог, проверяя его веру, увидел, что он готов был даже принести на жертвенник своего сына. Сегодня для большинства христиан, я не говорю о мире, для большинства христиан дети становятся идолами, вокруг которых вся жизнь вращается. Это печально, но это факт. Это печально, но это факт. Все смещено. Все акценты абсолютно просто потеряли свою последовательность, логику, приоритет. Сегодня родители из шкуры вылазят для того, чтобы дитю было хорошо. И настолько хорошо, что потом они не замечают, что этот мир похитил их сердце. А потом пускают бульки из носа и говорят, молитесь, что-то дитю не хочет в церковь ходить, молитесь, вот что-то такое. Где ты, папа и мама, сейчас, когда чадо твое еще подконтрольно тебе? Где ты вечером, когда ты мог бы с ребенком открыть Писание и научить его, как нужно Богу поклоняться, как нужно к взрослым относиться, как нужно взрослых уважать, как нужно правильно относиться к своим сверстникам. Не делайте детей своих крутыми людьми, не делайте их подобием этого мира, не поменяйте стандарты этого мышления, пусть это облако свидетелей. накроет всех нас, чтобы в этом облаке мы ясно, адекватно понимали, какую ответственность дал нам Бог. Вы можете себе представить, если бы Бог сказал, отдай своего сына на жертвенник? Мы в собрание не хотим его привести. Мы Слово Божие не хотим открыть, чтобы ребенок слышал его, если это доступно и возможно дома почитать. Какая там жертва? Но потом, когда нас раскачивает в жизни, мы думаем, о, а что такое? Почему меня носит? Почему я уже на грани того, что хочу из церкви уйти? Или я вообще ничего не понимаю? Смотрите на это облако свидетелей. Смотрите на этих верных людей, которые преданы были Богу, отдавали самое лучшее. Делали то даже, что они не понимали, но на грани невозможного они служили Богу. Которые были преданы, посвящены Богу абсолютно во все дни жизни своей. И никогда не дрогнув. Но мы видим, что и Авраам, и Ной, и там другие люди, да, это были люди, которые спотыкались, которые падали, которые испытывали множество каких-то трудностей. Но они прошли эту дистанцию. Посмотрите на еще одну личность. 22 стих, Иосиф. Что Иосиф мог бы нам сказать? Если бы он сегодня оказался среди нас, вот что он сказал бы. Я знаю, как Бог обращает зло в добро. Я знаю, что у Бога есть способность развязывать самые сложные житейские узлы. Я знаю то, что Бог контролирует все, и Он обладает властью, суверенностью, и все, что Он делает, допуская в жизни, Он делает благо. И мы бы сказали, Иосиф, да, ты на своем опыте это испытал. На самом деле, ты прошел от самого высшего состояния, от любви Отца, который почтил тебя и возвысил над сыновьями, до самых тяжелейших обстоятельств жизни, когда тебя бросили в яму, перед всей семьей опозорили, унизили, продали в рабство, где ты сидел много лет в тюрьме, не понимая, что происходит в жизни, абсолютно исполнен какими-то переживаниями, никакой перспективы, никто тебе ничего не обещал, сколько будет, цеплялся за любую возможность, чтобы выбраться оттуда. В конце концов, оказавшись в положении самого выдающегося человека Египта того времени, второй после фараона, именно Иосиф сказал, вы думали сделать против меня зло, вы умышляли сделать зло, но Бог обратил это в добро. Разве это не опыт, друзья? Разве это не то, что мы могли бы этому учиться? Когда мы начинаем шуметь в каких-то трудных обстоятельствах, о чем это говорит? Я потерял контроль. Я не знаю, как управлять им. Я не знаю, что будет завтра. Я не знаю, что будет вот сегодня. Я не знаю. Почему так? Смотрите на облако свидетелей. Самое тяжелое, что с нами может происходить сейчас в наше время, может быть, не вовремя зарплату выплачивают, может быть, какая-то болячка, может быть, еще что-нибудь такое может прийти в жизни, что мы начинаем исполняться какой-то паники и ужаса. О чем это говорит? Мы хотим, чтобы все было в наших руках, мы хотим управлять, мы хотим контролировать, мы хотим, чтобы вся была картинка моей жизни ясна, предсказуема, последовательна, мы хотим, чтобы вся наша жизнь была настолько ясной, что я не допущу в свою жизнь неясность. Хотели бы оказаться на месте Иосифа? Думаю, нет. Но я уверен, что Иосиф бы никогда не поменял бы свою жизнь на тот опыт, который был в его жизни. Почему? Потому что он видел живого Бога, реальное его действие, его руку, его благость, его мудрость, его силу, его славу, его присутствие. Абсолютно все то, что он видел в этом пути. Вот почему автор предлагает нам это облако свидетелей. Если вам что-то непонятно в вашей жизни, в духовной, физической, в отношениях с вашими детьми, с чем-либо, смотрите на это облако свидетелей. Но полностью доверяйте Господу свою жизнь. Иосиф прошел этот путь. Бог признал его верным. Кто-нибудь из нас испытывал больше или глубже страдания, чем эти люди? Я думаю, нет. Но они представлены нам в пример, чтобы эти люди могли ободрить нас, смотри назад, и ты увидишь, что до тебя кто-то жил и жил еще хуже. Я знаю, что для многих это не является огромным ободрением, но если это не ободряет, что-то другое вряд ли ободрит. Посмотрите еще на одного человека. С 24 стиха. Здесь нам представлен Моисей, Моисей, который пренебрег все мирские богатства. Вы видите контраст? У всех этих людей что-то было в жизни специфически свое, особое. Но о Моисее сказано, что наступил такой период в его жизни, когда он просто, как некоторые выражаются, попал ногами в жир, да, он поднялся на волне успеха, когда он получил самое лучшее образование в Египте. Был тоже в числе вот этой египетской семьи, где у него перспектива карьерного роста, влияние было просто, ну, не, даже многие мечтать об этом не могли. Он это все получил. Но он осознал: мое сердце там, где сердце моего народа. Я очень люблю этот отрывок, послушайте. Моисей, верой Моисей, придя в возраст, отказался, смотрите, отказался называться сыном дочери фараоновой. И лучше захотел страдать с народом Божиим, нежели иметь временное греховное наслаждение и поношение Христова, почел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища, ибо он взирал на воздаяние. Вот эта личность, вот где раскрыто его сердце. Мы знаем о его слабостях, но вот где раскрыто сердце верного и преданного человека. Вот что помогло ему 40 лет в пустыне ходить по одной и той же тропинке. Вот что помогло ему не опустить руки и не возопить: «Я в твоем труде. Я буду жить с народом твоим в палатке. Я буду терпеть от народа боль и упреки, я буду вместе с твоим народом, но я не хочу отождествлять себя с этим миром». Подобно Павлу, он просто все, что взял эти ценности этого мира и выбросил на помойку, почел это щитою, бесполезным, ничем не значащим. Он взирал на воздаяние. Он знал, что он еще не дома. Он понимал, что это процесс, он в пути. Он знал, что он придет домой, Бог его встретит и вознаградит, и благословит его. Что сделать с нами, с нашими мыслями, чувствами, чтобы мы научились мыслить, как эти люди? Где взять эту силу? Я уже не говорю о квалификации вот этой глубины веры и посвящения. Хотя бы к тому, чтобы нам идти этим путем, верным путем следования за Господом и не сбиться с этого пути. Хотя бы время от времени нам перечитывать об этих великих людях, которые помогали бы нам идти и были бы благословением и ободрением. Последнее, о котором мне хотелось бы упомянуть из этого большого списка, но в самом конце находится, это Давид. И у Давида можно было бы увидеть эту надпись или то, что он бы сам мог нам сказать. Это то, как нужно праведно вставать, когда ты падаешь. О Давиде можно было бы говорить больше и много. Но чаще всего, когда мы говорим о человеке Давиде, не о царе, не о псалмопевце, а о человеке Давиде, как о верующем, мы замечаем, что его жизнь была отмечена многими-многими падениями. И это доказывает то, что он один из нас. Я не говорю о причинах падения. Я говорю о факте падения, что это происходит. И как раз-таки праведником является не тот, кто не падает, а тот, кто праведно встает, когда упал. Тот, кто не винит людей вокруг себя, обстоятельства, тот, кто не винит общество, тот, кто винит себя, тот, кто признает мерзость греха пред Господом, осознает то, что этим грехом он оскорбил Бога святого, милостивого. Давид – величайший пример. Я уже упоминал, что это часть того огромного облака свидетелей, которые могут быть благословением и ободрением. Это первое наставление. Это то первое, что автор говорит. Знайте, что вы не одиноки в этом пути. Знайте, что до вас уже прошли люди. Изучите их жизнь, и вы увидите или получите огромнейшее ободрение для того, чтобы следовать. Второе, мы находим во второй части этого первого стиха. Здесь автор говорит о том, чтобы все мы удалили препятствия на своем пути. Мы должны удалить препятствия на своем пути. Он очень интересно описывает образ следования за Христом как некий путь, какое-то паломничество, что-то такое, что могло бы представить нам пилигримство такое, на пути которого встречаются разные трудности. Смотрите, что он говорит: «Свергнем с себя» или «сбросим с себя всякое бремя и запинающий нас грех». Облако свидетелей – это первый этап, когда мое сердце может быть успокоено. Ага, есть люди в моей жизни, люди были, которые жили до меня и проходили подобные обстоятельства. Но теперь этот взгляд на настоящее время. В настоящем времени я испытываю какие-то переживания и трудности, которые мешают мне следовать за Господом. И вот автор говорит: удалите препятствия на своем пути. Первое. Он называет это всяким бременем. Всякое бремя. Очень интересно, но то, что он здесь подразумевает, оно не является по сути своей каким-то греховным, чем-то противным Богу, из-за чего нужно было бы человека дисциплинировать или наказывать. Если бы можно было перефразировать, то можно было бы сказать следующим образом: уберите со своего пути все то, что мешает вам следовать. Кто из вас занимался когда-то спортом, легкой атлетикой там, или какими-то другими видами спорта? Футбол, баскетбол. Вот всегда есть форма у этих спортсменов, да, которая делает их максимально легкими, комфортными, подвижными, адекватными в том, чтобы им можно было достигать своих успехов. Представьте, если футболист оденет ботинки лыжника. Может быть, он не так будет испытывать боль от удара там, соперника, или мяч, может быть, сильнее полетит, но он не сможет быстро бегать. Никто не делает какой-нибудь забег, и если у него в карманах лежат там орешки, да, там телефон или еще чего, рюкзачок с книгами. Максимально легким. Вот в этой аналогии мы должны увидеть, что всякое бремя, все, что тяготит человека, оно должно быть удалено из нашей жизни. Это именно то, что я говорил в прошлое воскресенье. Для того, чтобы приносить больше плода, чтобы сок не уходил в побеги, чтобы сок не растекался в другие там бесполезные листья. Садовник берет и это и удаляет. Но здесь обращение к нам. Вы удалите со своего пути все то, что является бременем. Вот это вот сложно, друзья. То, что бремя для меня, то может быть не является бременем для вас. И наоборот. Как нам определить, что есть бремя для меня? Или для нас? Что бы мы могли назвать бременем? Это вопрос. Что бы мы могли назвать бременем? Я не знаю, наверное, это не будет точным ответом, вот житейская суета. Но она очень близка к тому, что можно было бы назвать бременем. Это наша страсть или погоня за комфортом. Это какие-то бесполезные хобби, увлечения. Это туда, когда вот просто в бездонную бочку улетают деньги. Когда мы просто бездумно их тратим. на то, что никакой пользы для славы Божией, для радости души не приносит. Мы думаем, что приносит, но на самом деле это не приносит. Тогда, когда мы ограждаем себя двумя-тремя работами, имея какую-то цель купить, получить, иметь, достигнуть, поехать или еще чего-то, и потихонечку меня эта работа вытесняет. Человек реже и реже приходит в собрание. Пропадает на группах, не появляется. Если брать вот практический контекст взгляда нашей жизни. Кто обвинит человека, что он бездельник или лентяй, когда он на трех работах? Но здесь открыт другой нюанс. Я знаю, почему на трех работах. Потому что есть цель, я к этой цели приду любой ценой. Это бремя. И потом, когда человек врывается или вырывается хоть на полчасика из этого бремени, он приходит в собрание, он вообще не понимает, что здесь происходит. И оно ему неинтересно по определению. Неинтересно. Потому что струны настроены под игру руки другого хозяина. Потому что уже другой играет на твоих чувствах. Не тот Бог, которому народ приходит поклоняться. Это бремя. И каждому из нас нужно увидеть это бремя и его свергнуть. Если мы не свергнем это бремя, то оно будет бременить нас до бесконечности. Я не говорю о каких-то вопросах, которые мы не должны решать. Мы уже об этом как-то подробно говорили. Не хочу даже на это время много тратить, чтобы останавливаться. В вопросах житейских, обязательных, где человек заботится о своем теле, об одежде, о жилье, о других каких-то вопросах. Но бремя, которое является суетливым каким-то придатком к жизни, каждому из нас наверняка заметно, известно. Об этом идет речь. Я знаю, были такие моменты, когда народ наш, ну, в начале 90-х дорвались до бесплатного, все эти мыльные оперы, Санта-Барбары, вот, и Изаура, которая плачет, или кто там, она рабыня, и богатые, которые смеются. Ну, короче, все вот эти чепуха. Вот. Люди в собрания не ходили. Знаете, в американских церквях, кстати, было такое, что кто-то на молитвенном собрании объявлял, говорит, давайте помолимся за там, Педро, который там поссорился с Хуанитосом. Настолько в эти образы входили, настолько они жили этими фильмами, что вообще же они теряли реальность такую. Давайте о них помолимся. Нормально, да? И если совпадало собрание вечерний фильм, то, допустим, в 7 часов, да близко эти люди не ходили. Но было бы не так смешно, как было бы печально. У нас сегодня свои есть приколы и заморочки. Даже регулярное посещение, стопроцентное посещение собрания, друзья, не говорит о вашем посвящении Богу. Может, у вас телевизора нету? Интернета нету? Или еще чего-то нету? И вы просто здесь, нечем заполнить жизнь. Посещение, собрание, даже домашних групп не говорит о посвящении Богу. Но я вернусь к этому тезису, о чем автор дает наставление и говорит, свергните с себя, сбросьте с себя то лохмотье, которое плохо пахнет, пахнет этим миром. Удалите его от себя. Всякое бремя, все то, что мешает вам служить Господу. Вот почему, наблюдая за многими людьми, наблюдая за прекрасными людьми, одареннейшими людьми, но которые уклонили свое сердце, погрузились в это бремя или умышленно стали под это ярмо, перестали одновременно быть эффективными Богу. О таких людях, которые жили во времена Павла, Павел говорит, это Димас, который возлюбил нынешний век, оставил меня, пошел в Фессалонику. Мы не знаем, что там в Фессалонике. Может быть, это был Лондон того времени, или Париж, или Нью-Йорк, или Амстердам, или еще какой-то там привлекательный, намазанный медом город. Может быть, это была какая-то возможность немножечко подняться. Кто такой Павел? Какая перспектива с ним ходить? По башке каждый раз получать? Переживать каждый раз, что ты сейчас с ним после этого города где-то в тюрьме ночь проведешь? Или, может быть, всю свою жизнь? И Павел говорит, он оставил меня и ушел в Фессалонику. Другому служителю Павел говорит, скажи Архипу, чтобы закончил служение, которое он взял. Он знал, что этот парень начинает его раскачивать в разные стороны, что он готов был просто поднять руки и оставить это служение. Посмотрите на иммигрантов. Я не против иммиграции. Но посмотрите, как иммиграция крадет сердца народа Божьего. Я знаю людей, с которыми я учился в семинарии. И я видел их сердца, их интеллект, их способности служить Богу. Я просто восхищался, думаю, вот это сила Божья, вот это дарование. Помести этого человека в любую глушь, в любую деревню куда-то, через месяц там будет церковь. В церкви, когда эти люди служили, вокруг них просто толпы народу были, потому что у них была глубина понимания слова, они были эффективны, полезны. Но что-то с ними произошло. Я знаю на основании этого текста, что хотелось жить чуть-чуть лучше, чем здесь. Кушать чуть-чуть вкуснее, чем здесь. Иметь безопасность чуть-чуть надежнее, чем здесь. И их нету. Но я знаю продолжение. Сейчас эти одареннейшие люди работают таксистами на ломаном рашенском языке, с навигаторами, объясняя там у этих самых, куда там приехать, куда еще чего-то. В церкви их нет, потому что там другие условия жизни, за все нужно платить, законы работают. Там наши умные проповедники, пасторы, диаконы никому не нужны. Никому не нужны. Там очередь, чтобы встать за кафедру, сказать проповедь, месяцами люди ждут. Но это бремя, которое втайне где-то было посеяно вот здесь, разоблачает людей тогда, когда они уезжают за границу и просто живут для своего живота. Это всегда печально. И потом те люди, которые говорят, ты знаешь, я когда вот жил здесь, я когда так, да, я понимал библейский взгляд относительно того, что Бог осуждает однополые отношения. Сейчас я пересмотрел свою позицию. Сейчас я как бы уже по-другому смотрю. Мне жалко этих людей. Конечно же, я не против того, чтобы к ним не сострадать как грешникам, но жалеть их в том плане, когда там Джон и кто там еще мог бы, Джеймс, поссорились, и он пытается найти какие-то пути, как бы их помирить, чтобы все-таки любовь восстановилась. Это маразм. И это говорит о том, что вера этих людей на нуле полностью. Но зато у них две машины дома. Зато у них классный участок, классный там район, там в Манхэттене где-нибудь живут. Хороший заработок, детки их хорошо одеваются, лучше, чем многие из нас, наших детей. И много-много-много другое. Но я никогда не хотел бы поменяться вот на такие условия жизни. Вы знаете, я сейчас в поезде ехал с людьми, общался. Знаете, на какую мысль себя поймал? У меня есть доступ к себе подобным. Я имею в виду к славянам. Я понимаю их, а не меня. Мне не нужно словарь смотреть, мне не нужно придумывать какие-то иллюстрации. Я ехал обратно, я человеку 4 часа рассказывал Евангелие. Я сам удивился. 4 часа без остановки. Не знаю, покаялся ли этот человек. Может быть, покаялся в том, что со мной вместе в купе оказался. Но то, что я мог в полноте объяснить Евангелие, я испытал огромнейшую радость. Я думаю, сидел бы передо мной швед какой-нибудь. Ну, намекнул бы ему насчет Полтавы. Вот, какие-нибудь такие, все, осторожней. Так и Бог может с тобой сделать. Все, максимум, что можно было бы достигнуть человека. Я исполнен радости. Вот Бог поместил меня в эти условия, в эту культуру, в эту местность. Я, еще раз, друзья, я не против эмиграции. Если вы понимаете, что вам нужно там быть, есть необходимость, есть разные условия, пожалуйста, но найдите себя там и не живите под игом и под бременем. Не всякий, кто иммигрант, это предатель. У нас может быть еще такая мысль, что вот ты там покинул, а здесь кто сидят и не удалось уехать, он уже патриот. Если в конце проповеди не список там ехать, запишитесь, кому грин-карту нужно. У меня есть акционный путь, и вот я представляю, какая здесь очередь была бы. Правда? Да, да. Наша плоть, она же не даст нам покоя. Вот ее нужно просто придавливать. Это та часть бремени, которая мешает нам. Посмотрите теперь на еще один момент. То, что нужно удалять, одно из препятствий или следующее препятствие. Автор говорит, не просто всякое бремя, но запинающий нас грех. Кроме суеты, есть реальные препятствия, которые не дают нам радостно, свободно, свято, чисто следовать за Господом. Это грехи. Это те грехи, запинающие, интересное словосочетание, запинающий грех. Это тот грех, который вошел в привычку. Это тот грех, который стал близким, который мирно, комфортно уживается в нашем сознании, в наших чувствах, в нашей жизни. Это тот грех, который мы оправдываем. Это тот грех, который вот настолько близок, что удалить его из своей жизни, это равносильно отрезать палец или отсечь ухо или еще чего-нибудь. Это невозможно. Но автор говорит, это препятствия, эти камни, которые будут на вашем пути мешать следовать. Вы будете топтаться на одном месте. Грехи сластолюбия, ненависть, тайное, непрощение, обиды, зависть, лживые слова, воровство, лень, что угодно. Нам известно, что может быть запинающим нас грехом. Такие люди не могут рассчитывать на свободный и правильный путь следования за Христом. Вы знаете, когда слетает человек с дистанции, так он слетел не из-за того, что он в этот момент сделал ошибку, а именно по той причине, что когда-то то, что он носил в своем туфле, раздражало его ногу, или в своем разуме, или в своем сердце, оно дало свой плод. Не происходит все вот так вот мгновенно, быстро и спонтанно. То, что проявляется снаружи, внешне, оно имеет причину посева в разуме, в тайне, глубоко-глубоко где-то в сердце. И если нам известны эти запинающие грехи, от них нужно избавляться. Мы не избавимся от общей греховности, потому что мы живем в неискупленной плоти, которая будет атаковать нас. Речь идет о грехах, ставшими нормой в нашей жизни. Я удивился, когда на пасторской встрече пасторы стали говорить, что у нас проблема, наши служители церкви играют в интернете там в какие-то стрелялки там, или еще чего-то. Все тогда, ну ладно, шутите, это вот, точно. Мы не знаем, как с этим бороться. Попробуй-ка вырви из сознания вот это вот эту тягу к этим стрелялкам или игрушкам. А кто-то еще глубже движется. Кто-то запрещенные фильмы смотрит. Общается виртуально с какими-то там женщинами, евангелизируя их. И люди не избавляются от этого. Очень серьезная проблема. Пусть Дух Божий вот сейчас, в настоящий момент, обличит каждого из нас, друзья. Чтобы наша совесть пришла в движение и не давала нам покоя до тех пор, пока мы не избавимся от запинающего нас греха. И я понимаю тех людей, причины, почему из нашей церкви некоторые люди поуходили. Потому что не хотели оставить грех. Другие не хотели свергнуть с себя бремя, хотели красиво жить, ярко подавать себя здесь и в то же самое время в этой комбинации. Так не получается. Либо ты полностью предан Богу и ясно понимаешь, что Он от тебя ожидает. Либо живи на условиях этого мира, на своих собственных. Третье. Еще у нас два, я постараюсь уже на этом дольше не останавливаться. Третья часть первого стиха. Будьте терпеливы в пути. Вот что автор говорит. С терпением будем проходить предлежащее нам поприще. Теперь он снаряжает нас, дает нам инструмент, Что поможет нам все-таки, когда мы свергли наше бремя или сражаемся с грехом, что нам нужно для этого? Нам нужно терпение. Обратите внимание, друзья, что тот путь, по которому мы идем, он назван принадлежащий путь. Тот путь, который определил Бог. Он заранее знает, по какому пути нам идти. Он заранее определил нам этот путь. Вот почему Господь сказал: «Придите ко мне, встаньте рядом со мною, научитесь от меня, войдите в этот труд, получите покой душам вашим. Возьмите мое бремя, мое иго, потому что и бремя, и иго его легки». И идя вместе со Христом, мы испытываем абсолютно другое сопротивление, потому что Он прокладывает нам этот путь. Принадлежащее нам поприще. Еще одна интересная мысль, которую мы здесь в этом тексте можем увидеть. Слово «поприще» буквально значит «агония». И это намек на то, что это борьба. Агония – это борьба. Бог никогда не обещал легкого пути. Бог никогда не обещал, что нас в этом мире будут сопровождать аплодисментами, нас будут встречать с почестями. Мы не дома, мы в этом пути. В пути, в котором находился Моисей, Авраам, Ной, все святые, которых мы знаем, о которых забыли. Все они в пути, но они были в борьбе. И всякий, кто пройдет этот путь борьбы, тот и будет избранным. Не только тогда, а докажет, что он был избран. Мы пытаемся в начале пути узнать, а кто же избран? И все делаем этот забег моментально по выстрелу там, того, кто организовал эти соревнования. Но потом смотрим, эта дистанция этих людей растягивается в этом забеге. Смотришь, кто-то сошел, кто-то сошел, кто-то сошел. И все реже и реже и реже и реже вот эти вот люди в этом марафоне. Слово «терпение» или понятие вот этого терпения – это отличительная характеристика верующего человека. Нам нужно учиться терпению. Это дар Божий, это плод Духа Святого. Терпение, долготерпение – оно не присуще нам, но нам нужно черпать эти силы у Господа. Подобно Аврааму, который терпел, терпеливо ждал 25 лет, когда Господь даст ему сына, о котором мы раньше говорили. Вы знаете, мы живем в такое время, когда понятию терпения нет места в любой сфере. Интернет должен быть скоростным, машина должна быть скоростная, лекарства должны быть скоростными, выпил сейчас, сегодня, и исцелило тебя сразу, мгновенно, быстро. Вот в любую сферу возьми, все должно быть быстро. И вся эта быстрота мешает двигаться всему. Но как только происходит сбой в этой скорости, тут мы приходим в панику. А представьте, когда раньше, да, вот нужно было 2 недельки, письмо идет к Эйви. Недельку еще там ищут почтальоны, потом 2 недели от нее. И так вот месяц-полтора прошло. Ой, забыл спросить, и опять. Сейчас. 3 секунды там. И нет времени. Люди на лодках туда плыли, да? Сколько там? 1,5-2 месяца. Ой, дома паспорт забыл. Ну, уже ладно. Сделаешь там новый. Несколько часов, и ты пересек океан этот, и ты там. И у нас нет времени. Мы хотим образование ускоренное. Мы хотим церкви быстрые, чтобы они просто на каких-то ингредиентах росли, на дрожжах каких-то. Мы хотим зрелых лидеров, служителей. Мгновенно, сразу. Ничего подобного. Нам нужно терпение. Но нам нужно терпение в пути. Нам нужно терпение друг другу. Все мы разные здесь. Иногда, может быть, нам хотелось бы избавиться, чтобы тот путешественник, который рядом со мной докучает, не мешал мне, не отвлекал меня. Нам нужно терпение. Все мы очень сложные продукты, фрукты. И нам нужно исполниться в высшей степени терпения. И все это сложить к этому пути. И понимать, терпение – это движущая сила, которая поможет мне направляться. Есть люди, которые терпели, это облако свидетелей. Это их преданность, это их верность, это путь, по которому, я понимаю, нужно свергнуть всякое бремя, всякий запинающий грех, сражаться с тем, что лично мне мешает двигаться, и терпение, которое помогает мне осуществлять это движение. И последнее, то, что мы видим, автор здесь говорит во втором и в третьем стихе: будьте сосредоточены на Христе. Будьте сосредоточены на Христе. Взирая на начальника и совершителя веры Иисуса. Смотрите, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса. Помыслите о претерпевшем такое над собой поругание. Вот эти две вещи ключевые в этих стихах. Друзья, Христос – наивысший образец или пример преданности Богу, который прошел путь. Если мы страдаем, то чаще всего мы страдаем законно, справедливо, необходимо. Но Христос не тот, кто должен был страдать. Вместо принадлежавшей ему радости претерпел крест. Тот, кто любил грешников и посвящал свою жизнь грешникам, однажды из их рук получил гвозди в свои руки. Помыслите о претерпевшем и взирайте на Христа. Сегодня Христос сидит одесную Бога Отца, друзья. И Ему не нужен бинокль, чтобы наблюдать за каждым из нас. И Ему не нужны помощники, которые могли бы сказать: о, смотри на этого человека, сегодня он где-то там в пути или еще что-то с ним. Он Бог. Он знает о всех нас одновременно и все сразу. Он Бог, который может помочь. Он Бог, который сам прошел в человеческом теле этот путь. Он сам обращался к Аврааму. Я не в плане помощи, а как исторической личности. Говорил о Ное, говорил о Моисее, зная, что эти люди прошли путь. Но имена других людей нет в этом списке. Имен других людей, которые, как Димас подобные, да, там, или Архип, или еще какие люди, которые были колеблемы, они не вошли в этот список. Я хочу, чтобы многие из нас вошли в этот список. Чтобы когда мы уйдем в историю, о нас могли сказать: посмотри вот на этого человека. Абсолютно незаурядная личность. Но он был предан Богу во все дни жизни своей. В 13 главе, кстати, автор же и говорит: поминайте, 7 стих, наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие, смотрите, и взирая на кончину их жизни, подражайте вере их. Найдите себе того человека или станьте тем человеком для другого человека, кому вы будете помощью. Но больше всего смотрите на Господа Иисуса Христа. Авраам нам не может ничем помочь, кроме модели. Ни Моисей, ни другие люди, но Христос реально сегодня может помочь нам проходить этот путь. Я хочу, чтобы это слово ободрило нас, друзья. Я хочу, если вы окажетесь вдруг в каких-то тяжелейших, стесненных обстоятельствах в вашей жизни, перечитывайте этот отрывок. Взирайте на Христа. Вот почему нам нужно это напоминание, этот хлеб, это вино. Потому что тот, кто жив, кто реально жив, он сегодня невидимо среди нас присутствует. И каждому из нас мог сказать: потерпи немножко. Ты видишь уже финишную прямую. И ты должен ее видеть. Там твой дом, не здесь. Там твоя награда, не здесь. Там твоя семья, там твои друзья, не здесь. Там твой мир, не здесь. Будь терпеливым, посмотри на этих людей. Сбрасывай все то, что мешает тебе идти. Будь преданным до конца. Пусть Бог прославится в нашей жизни, чтобы больше никто из нас не сошел с дистанции. Чтобы ни в ком не родился вот этот вот горький корень, который мог бы отравить жизнь. Чтобы чей-то негативный пример не повлиял на жизнь всей общины. Наоборот, зажигайте любовью, преданностью, посвящением, терпением, могуществом веры, любви Господа, того, кто рядом с вами. И Бог в обилии прославится в нас и через нас. Аминь. Давайте помолимся.